Книга Бытия – это книга основы. Мы уже говорили очень много о том, что Бог, начиная Библию, закладывает в ней основные позиции, которые помогают нам увидеть жизнь правильно. Книга Бытия формирует мировоззрение. Она представляет структуру, сквозь которую мы можем видеть жизнь. Это мировоззренческая система, которая говорит нам о том, что Бог – основа всего, что Он – владыка, сотворивший небо и землю. Это истина, которая помогает нам увидеть смысл того, что значит быть человеком. Книга Бытия объясняет нам, что значит мужчина и женщина. Она объясняет нам, что такое брак, что такое взаимоотношения мужчины и женщины. Книга Бытия говорит о том, что такое грех, откуда все проблемы, которых у нас так много здесь на земле. Книга Бытия объясняет, к чему приводит грех. Она показывает катастрофу греха, которая проявилась сначала в том, что Каин убивает Авеля, и потом мы видим, как все человечество, развиваясь, приходит к потопу, приходит к необходимости его полного уничтожения. Это все в книге Бытия. И вот во всем этом Бог позаботился о том, чтобы здесь же, в этой книге, показать практический путь спасения. И этот путь начинается с представления картины или портрета человека, который стал известен как отец всех верующих. Об Аврааме именно так и сказано: Авраам – отец всех верующих. И это очень важно, потому что нет другого пути к Богу, как через веру в Спасителя, Господа Иисуса Христа. Наличие веры – это самое главное качество, которое только может быть в человеке. Вера, которая должна управлять нами, которая должна двигать нами. И Писание подробно объясняет, что это такое. И вот на примере Авраама мы видим это в самом начале, на первых страницах Библии, где Бог помогает нам увидеть, вот что значит верующий. Слово «верующий» применяется по отношению к самым разным людям на протяжении многих тысяч лет. Люди по-разному представляют себе, что это такое. И для нас, для каждого человека, живущего сегодня, очень важно иметь ясное представление о том, что Библия называет настоящим верующим. В прошлый раз мы говорили о призвании Авраама, говорили о том, как родилась его вера, на чем она стоит или что это такое. Сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы коснемся второй половины 12 главы книги Бытия, и здесь пред нами предстает интереснейшая история. История, которая имеет колоссальную значимость для каждого из нас. Бог позаботился о том, чтобы объяснить нам, что вера не означает совершенство. Верующий человек не означает, что человек, который не имеет проблем. Вот посмотрите, об Аврааме много сказано, если мы начнем с 12 главы и практически, наверное, до главы 26-25. Это большая часть книги. Мы видим, что там сказано о самых разных событиях в его жизни, и действительно, это гигантская личность, ее значимость чрезвычайно, огромная просто значимость. И вот в этой истории об Аврааме несколько раз Бог уделяет место и внимание для того, чтобы показать и сказать нам о слабостях Авраама. Показать причем такие вещи, за которые, стыдно. Многим людям, даже сегодняшним верующим, стыдно за Авраама. Когда мы говорим, он же отец всех верующих, это вот какие верующие. И вот Бог позаботился о том, чтобы об этом было написано здесь, на страницах Священного Писания. И для этого есть серьезные причины. Проблема, которая привела к этой слабости Авраама здесь, она, по всей видимости, была настолько значимая, что мы видим ее повторение почти один в один через 25 лет. Может быть, чуть меньше, чем 25 лет. То есть в 12 главе мы видим описание, как Авраам попадает в эту сложность в Египте. И в 20 главе мы видим, как точно такая же проблема возникает, когда Авраам в очередной раз уходит уже не в Египет, а он попал в Герара. Герар – это место, которое было на границе с Египтом. Это филистимская территория, но которая стоит прямо на границе с Египтом. То есть он опять попал почти в ту же самую ситуацию. И ситуация один в один практически. Когда мы встречаем эти вещи, мы, конечно, задаем вопрос, а почему Дух Святой вот в сравнительно небольшом объеме Библии решил два раза сказать об Аврааме, о том, что у него была такая проблема. Давайте прочитаем сначала эту историю, и потом посмотрим на практические уроки, которые мы видим здесь. 12 глава, книга «Бытие», мы читаем с 10 стиха. «И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы хорошо мне было ради тебя, и чтобы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, увидели египтяне, что она женщина весьма красивая. Увидели и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у нее мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Эта история слабости отца всех верующих помогает нам лучше понимать сущность жизни веры и ее реальную значимость. Что значит настоящий верующий человек, как эта вера практически влияет на его жизнь. Мы посмотрим на эту историю последовательно. Самое первое, что бросается здесь в глаза, это неизбежность слабости. У этой истории очень интересное начало. Посмотрите еще раз первые слова 10 стиха. «И был голод в той земле». Кажется, что все проблемы Авраама, описанные здесь, начались с того, что Бог, повелевший Аврааму идти с Ура Халдейского в землю Ханаанскую, в обетованную землю, этот же Бог берет и допускает там голод. И отсюда все начались проблемы. Казалось бы, для верующих людей, которые повинуются Богу, посмотрите, какой подвиг совершил Авраам. На какую жертву огромную он пошел? Он оставил все свое родство там, где они жили. И он уже посвятил свою жизнь в огромном смысле. Он служит Господу. И вот здесь он приходит в эту новую землю, совершенно незнакомую для него, где у него нет привычных, сложившихся инструментов, как прожить трудные времена. И вдруг вот здесь Бог в это время допускает для него обстоятельства, которые заставляют его бороться за свою жизнь. Ему нечего есть. Это очень интересно. Бог, вместо того, чтобы обеспечить особо благоприятные условия для своих избранных людей, он вместо этого делает что-то другое. Ну, как мы точно знаем, Бог безмерно любит своих детей. Он всемерно заботится о них. И у него, конечно же, нет цели причинить ему боль. Каждому из нас, включая Авраама, как мы видим здесь. Но Бог заботится о чем-то большем. И Бог в данной точке делает все возможное для того, чтобы помочь Аврааму расти в его вере. Вот почему он допускает обстоятельства, которые требуют веры больше, чем у нас уже есть. Я еще раз повторю, Бог допускает обстоятельства, которые требуют от нас доверия Ему в большей степени, чем то доверие, которое у нас есть. Причина этого в необходимости нашего роста. Это единственный инструмент, который позволяет нам расти, который может обеспечить духовный рост. Дожди, засухи, урожаи, неурожаи, экономические подъемы и спады, здоровье, болезни, пандемии – все находится под Божьим контролем, абсолютно все. Управляем миллионами различных факторов. Бог организует их так, чтобы создать условия, которые в максимальной степени способствуют возрастанию в вере Его детей, ваших, вашей веры. Когда мы смотрим на трудности, которые возникают в нашей жизни, мы видим их чаще всего как что-то такое очень неприятное, в чем мы... Ну, если мы не ропщим, не обвиняем Бога открыто, то где-то внутри выражаем свое недовольство. Почему сложились обстоятельства именно так? В ситуации с Авраамом мы видим, что Бог создает именно такие сложности. Представьте себе ситуацию, у него нет каких-либо запасов там, чтобы пережить голод. У него нет друзей, к которым можно было бы пойти и попросить взаймы, чтобы пережить этот сезон. У него нет инфраструктуры, которая сложилась уже у многих людей для того, чтобы выжить. Поэтому он думает, и он, естественно, попадает в ситуацию, в которой ему нужен был новый уровень веры. В этих условиях он должен был доверять Богу в той сфере жизни, в которой он еще никогда не доверял Богу. Вот в этом смысл, друзья. Верующий человек, представьте себе еще раз Авраам, он верит Богу, он верующий, он 100% верующий. Просто возникает ситуация, в которой он Богу еще не доверял. У него нет еще практики доверия Богу в этой ситуации. Вот что-то подобное происходит со всеми верующими людьми. У нас есть уже проторенные дорожки, где мы знаем, как поступать верою. Но Бог постоянно приводит нас к тем точкам, в которых наша вера еще не работала. И Он создает там напряжение, которое требует растяжки вот этой мышцы веры немножко шире, немножко дальше, чем мы уже делали. Или, может быть, той мышцы, которой мы еще не работали. Если вы когда-либо занимались каким-то делом, которым вы обычно не занимаетесь, вы вдруг вечером обнаруживаете наличие тех мышц, о которых вы не догадывались, что они у вас есть. Если вы хорошо поработали, они начинают болеть. Почему? Потому что вы ими редко пользуетесь, этими мышцами. Вот это exactly то, что происходит с Авраамом. То, что происходит в жизни верующих людей. Пытаясь решить проблему голода, угрозы голода, Авраам решается со своей семьей идти в Египет, оставив землю ханаанскую. Заметьте, Бог послал его в землю ханаанскую, он не послал его в Египет. Это связано с недоверием Богу в этой конкретной ситуации. То есть он прибегает к своим человеческим методам. И здесь очень трудно его обвинить в этом. Ему нечего есть. Он пытается идти, ну еще не так сказать, чтобы нечего есть, он просто видит, что скоро нечего будет есть. Он идет в Египет. Вот там в Египте возникает ситуация, в которой его вера подвергается еще большему испытанию. Как я уже сказал, в этом особенность жизни всех верующих людей. Спасающая вера для Авраама – это была вера в Божье обетование о Мессии. Она изменяет положение человека в Божьих глазах. Бог видит такого человека праведным благодаря заместительной жертве его сына. В этом суть оправдания по вере. Авраам – отец всех верующих именно в этом смысле. Но в это же самое время, с момента призвания человека – когда Бог призывает человека, когда человек доверяет Богу, когда он доверяет Его обетованиям, с этого же момента в жизни человека начинается процесс освящения, а он и представляет собой не что иное, как тренировку веры. Вообще, когда мы говорим о духовном росте, я сделал такое определение. Духовный рост – это возрастание в практическом доверии Богу в конкретных новых сферах жизни, в тех, в которых вы еще не знаете, как доверять. В этом смысл духовного роста. Когда мы говорим о познании Бога, да, познание Бога – это важная часть духовного роста, но она будет полезна только тогда, когда мы, познавая Бога, это помогает нам доверять Ему больше в конкретных ситуациях, где нужен шаг веры. Этих ситуаций тысячи в нашей жизни, от самых маленьких до самых значительных. Вот все это предполагает, что в жизни каждого верующего человека есть те сферы, в которых мы еще не доверяем Богу. Верующий человек, спасенный, принадлежит Господу, Господь его считает своим дитем, но у этого человека есть те сферы, в которых он поступает по плоти, исходя из своих собственных человеческих соображений. И всякий раз, когда верующий человек поступает по плоти, всякий раз мы в этих ситуациях проигрываем. И если бы не Божья милость, дорогие мои, если бы не Божья благодать, незаслуженная нами, мы все уже давно бы потерпели катастрофу. В тысячах разных ситуаций. И вот история Авраама – это замечательный пример, который поставлен в самое начало этого портрета отца всех верующих людей. У каждого есть свои особенности. В жизни Авраама эта проблема была продиктована его страхом. Он боялся, что не сможет прокормить семью, во-первых. И, во-вторых, он боялся, когда попал в Египет, что он не справится с этой ситуацией. Страх подтолкнул его к этим двум действиям, которые создали существенную проблему. У кого-то это может быть не страх. У каждого есть свои особенности, где грех нанес нам наибольший урон или ущерб. Кому-то приходится больше бороться со своими беспокойствами. Кто-то раздражается быстрее, чем это делают другие. Кому-то нужны больше усилия, чтобы побеждать лень и так далее. Есть много разных разновидностей. Вот тех точек, в которых нам не хватает веры. Как я уже сказал, по всей видимости, страх был достаточно глубоко укоренившейся проблемой в жизни Авраама, что мы видим через пару десятков лет опять подобную проблему. То есть у него есть рост, и он очевиден, мы увидим сегодня. У него есть покаяние, у него есть осознание, но эта проблема продолжает напоминать о себе еще какое-то время. Несколько штрихов, которые нам нужно здесь отметить. Авраам, конечно же, верил Богу. Он верил Божьему повелению, обетованию. Он пришел сюда. Он верил, что от него произойдет великий народ. Он верил, что он будет наследовать эту землю. Он верил в то, что Бог его благословляет. И вот в этой конкретной ситуации он не понимает, как от него произойдет великий народ, если мы можем с голода помереть. Ну, не совсем еще с голода, конечно, у него было много большие стада, у него было бы чем выжить, но теоретически просчитывая, Авраам попадает в эту ситуацию, где он в капкане страха. Очень интересно, когда он начал двигаться по этому пути, попадает в Египет, а там другой капкан страха. Здесь нужно несколько слов сказать, почему Авраам действует так, как он действует. Откровенно говоря, долгое время, когда я читал, вот просто регулярно, каждый год читаю, и мне было совсем непонятно, как мог Авраам отдать так свою жену. Просто вот пока я, однажды изучая эту историю, не нашел факты, которые объясняют причину или обычаи, которые были тогда. Вот там интересная такая деталь, которую я встретил. В те времена на Востоке мужа могли убить, если кто-то хотел завладеть женой его. Но если это был брат, то с братом, если кто-то захотел бы взять в жену, то есть они легально могли бы взять жену, с братом всегда предпочитали договариваться. То есть брату давали выкуп большой. Если это его сестра, то давали большой выкуп. И, скорее всего, Авраам рассчитывал, что если он попадет в такую ситуацию, то пока с ним начнут переговоры о том, чтобы вот его жену, его сестру в данном случае, а Сара была каким-то образом его третья казанка или какая-то сестра через... В каком-то смысле он мог сказать, что это сестра. То есть он как бы не совсем соврал, так скажем. Он произвел эффект, используя факты, но эффект произвел не тот, который отражал истину. Вот. Таким образом, Авраам, возможно, думал, пока со мной начнут переговариваться, я, ну, куда-нибудь оттуда убегу. Вот. Или каким-то образом попытаюсь решать эту проблему. Это одно из наиболее вероятных объяснений этой ситуации. Но когда он пришел туда, и когда действительно возникла эта ситуация, то оказалось, что Сарой заинтересовался тот человек, который ни выкуп не дает и не договаривается. Если это фараон, фараон берет любого человека, какого он хочет. Здесь возникает еще один вопрос. Как могла Сара в 65 лет быть настолько привлекательной, что Авраам боится, когда он идет туда, он боится о том, что она в действительности станет предметом вожделения для кого-то в 65 лет. Это ж вы можете себе представить, не было косметики тогда, не было всех этих современных средств, которые... Но в действительности этой истории тоже есть объяснение. Дело в том, что жили тогда намного дольше. Авраам умер в 175 лет. И когда Бог ему говорит, что от тебя произойдет народ, он не сомневается в этом. По всей видимости, Сара в то время, на тот момент, вот, по сравнению с нашими стандартами жизни, можно было сравнить ее как 35-летняя, 40-летняя женщина. То есть у него не возникает даже вопроса, что Сара не может родить уже. То есть еще, скорее всего, она была в фертильном возрасте, когда это все происходило. Ну, как бы то ни было, ситуация сходится к той точке, что Сарой заинтересовался сам фараон. Давайте 14 стих посмотрим. «Когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. И увидели ее и вельможи фараонов, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов». Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Все вот это он привез с собой. Это не то, что ему там дали. Это у него было все уже. Он был очень богатый человек, и у него было все это еще до того. Когда он попал вот в это положение, мы видим, что в этом положении благополучный исход – возможен только при непосредственном Божьем вмешательстве. Вот это та точка, когда у Авраама нет уже никаких хитростей, как бы обойти это. Возник голод, у него есть хитрость пойти в Египет. Возникла угроза, что Сару могут где-то там ему угрожать. Вот, есть хитрость, окей, ты же мне еще и какая-то там... четвероюродная сестра. Окей, хорошо, давай мы тебе за сестру выдадим. Вот. А вот здесь ситуация так сложилась, и он, может быть, рассчитывал, придут, если за тобой, я опять схитрю и как-нибудь убежим отсюда. А здесь ситуация складывается так, что уже хитрости нет. All tricks are gone. То есть все возможные варианты уже исчерпаны. Вот это та точка, в которой кроме веры нет ничего больше. Вот это та точка, когда человек получает смертельно опасный диагноз, и врачи говорят, ничего не можем сделать. И человек ясно понимает, только на Господа можно уповать. Вот это точка, где напряжение мышцы веры достигает максимума. Итак, Писание показывает, что слабости – неотъемлемая часть жизни всякого верующего. Абсолютно у каждого из нас есть точки, в которых наше доверие Богу еще недостаточно сильно. Вот почему Писание много говорит о слабостях веры Иакова, вот дальше будем читать книгу «Бытие», о слабостях веры Моисея, о слабостях веры Давида, о слабостях веры апостола Петра и так далее. Это очень важный элемент, друзья. Это элемент, который помогает нам избавиться от комплекса идеального человека. Но мы-то идеальными не можем быть никогда. Мы просто перед людьми пытаемся быть идеальными. И всякий намек на нашу слабость мы пытаемся максимально защититься, чтобы не допустить какой-либо мысли, что кто-то допускает, что мы слабые. Но Писание ясно говорит, Авраам сразу же на первой странице, в первой главе его слабость. Это кто мы есть. Это реальность. Да, речь не идет о том, что вы ходите рассказывать всем о своих слабостях. Не об этом. Мы сейчас посмотрим, что это не так. Но речь идет о том, что у каждого верующего человека есть те сферы, в которых его веры еще недостаточно, чтобы победить. Это первая реальность, которую мы видим. Она приводит нас к следующему, не менее важному аспекту, аспекту – это духовная значимость слабости. То есть вот эти слабости, они, оказывается, не просто несчастный случай, оказывается, это часть Божьего дизайна. Смысл их заключается в том, что Бог в процессе формирования церкви, Он воздействует на души, и Он действует в них так, чтобы помогать им возрастать в зрелости. Недостаток этого роста называется духовным младенчеством. Очень хорошо об этом апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам. В третьей главе посмотрите, как он говорит о младенце. Я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, то есть у них нет еще роста достаточного. Я питал вас молоком, не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? Здесь слово «обычаи», но в действительности его в оригинале нет, можно перевести как «и не по-человечески ли вы поступаете?» То есть не по духу, а по-человечески. И здесь он приводит конкретно три примера – зависть, споры и разногласия. Это три примера, но таких примеров очень много. То есть человек попадает в ситуацию, в которой у него мало есть, а у соседа много. И вот здесь вера, шаг веры будет в том, чтобы принять то, что Господь дает каждому в соответствии с его планом. Кому-то дал мало, а кому-то даст много. Вот это будет шаг веры. Вот когда веры не хватает, тогда человек начинает обижаться, человек начинает какое-то зло делать тому, у кого много. Вот это конкретное проявление, где не хватает веры. Вот почему Павел говорит, я как с младенцами с вами говорю, вы в этой сфере еще не выросли. У кого-то зависть, у кого-то разногласия, у кого-то споры. То есть разный, этот список, это просто короткий пример. Этот список очень большой, его можно продолжать. Поэтому для христиан чрезвычайно важен духовный рост. И я еще раз хочу перефразировать это немножко с другой стороны. Духовный рост – это возрастание в способности практически поступать по вере, доверяя Богу на более глубоком уровне во всех сферах жизни. Вы можете быть очень верующим человеком, а на детей орете. Вот это та сфера, в которой вам нужна вера. Вот здесь вот ситуация, в которой ваша вера не действует, и вы здесь будете проваливать, и воспитаете детей таких, которые будут головной болью для вас и для них. Это пример, дети, это один из примеров. Таких примеров, как я сказал, в нашей жизни тысячи. Тысячи самых разных. И Господь работает над нами. Здесь духовное значение слабости приходит к одному самому главному фактору. Самый первый фактор – духовные слабости смиряют. Если человек по-настоящему верующий, и вот всякий раз, когда он повысил голос, плохо на душе, плохо, ощущает себя разбитым, провалившим. Всякий раз, когда он сделал что-либо, слукавил где-то, плохо на душе у верующего человека. Духовные слабости смиряет. Вы можете себе представить состояние Авраама, когда его жену забрали в гарем фараона? Об этом не описано здесь, но по всей видимости, видя и зная их взаимоотношения, можно предположить, что Авраам видел себя полнейшим лузером. Со всех сторон просто. Вот проиграл во всем. Он видит, что он, во-первых, провалил в том, что он не способен был Богу доверять. Во-вторых, он провалил в том, что он не спас ситуацию, а ухудшил ее очень сильно. Подобное состояние ярко описано в жизни апостола Петра. Помните, когда он в доме Каиафы, во дворе дома Каиафы, у него не хватает мужества, чтобы признаться, что он знает Христа. Третий раз это случается так. Матфея 26 глава, 73 стих. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает этого человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Вот это духовный эффект слабости. Верующий человек будет всегда ощущать свою нищету после каждого провала. Это состояние глубокого сокрушения, покаяния, осознания своего банкротства, полной беспомощности. Это крайне необходимое состояние, друзья мои, крайне необходимое состояние для возрастания в вере. Вот почему Иисус говорил о нем, Матфея 5:3: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот почему Бог допускает наши провалы. Он это делает, чтобы нам показать, мы не такие сильные. Мы слабые люди, мы нуждающиеся в покаянии люди. В другом месте апостол Павел подчеркивает эту же истину, говоря о печали, которое было наполнено сердце верующих в Коринфе, понявших свою неверную позицию. Он пишет так, 2 Коринфянам 7 глава, 8 стих: «Вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Вы опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Вот в этом первая задача того, что Бог вскрывает наши слабости, Он показывает нам нашу нужду в Нем, показывает наше банкротство. Они помогают нам видеть то, что, будучи принятыми Богом благодаря праведности Христа, сами по себе мы не имеем сил даже для того, чтобы удержать эту праведность. Это ведет нас к следующему, еще одному важному фактору, к более глубокому пониманию нашей зависимости от Бога. Итак, первое, духовные слабости нас смиряют. Второе, духовные слабости ставят нас в зависимость от Бога. У каждого из нас есть постоянная тенденция опираться на себя и человеческие возможности в решении возникающих у нас проблем. И это происходит настолько до тех пор, пока эти возможности исчерпаны. Вот когда они исчерпаны, вот тогда мы хорошо понимаем, что мы в действительности каждым своим дыханием зависим от Бога. Не так давно один из знакомых живет в другом городе здесь, в Соединенных Штатах, заболел COVID, попал в больницу и писал, как он научился ценить каждый вздох. Но, откровенно говоря, наверное, в миллионах вздохов мы абсолютно не думаем о том, что мы зависим от Бога. Мы даже вообще не думаем, что мы дышим. Когда мы начинаем думать, то мы почему мы дышим? Потому что у нас диафрагма расширяется и качает кислород туда, воздух закачивает легкие. То есть мы об этом не думаем. И вот Бог поставил Авраама в ситуацию, в которой он создал условия, обстоятельства так, что они вскрыли его, вот эту слабую точку. У Авраама вот здесь не хватало осознания, что он полностью от Бога зависит. Полностью, во всех своих обстоятельствах. По всей видимости, Авраам очень хорошо это понял. Мы не видим здесь описания того, чтобы Авраам молился. Ну, скорее всего, он не мог не молиться. Он, скорее всего, молился и горячо молился. И мы видим, как его спасение происходит благодаря Божьему сверхъестественному вмешательству. Посмотрите 17 стих. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Вот заметьте, Господь вступается за Авраама, хотя Авраам пролетел здесь. Авраам не доверил. Авраам поступил плохо, неправильно. Авраам был движим страхом. Вот в этом благодать Божия. Когда мы говорим о том, что мы благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар. Вот что такое благодать. Вы знаете, если бы Господь замечал наше беззаконие, у нас не было бы шанса выжить вообще. Беззаконие в мыслях, беззаконие в чувствах, беззаконие в желаниях, беззаконие в действиях, беззаконие в словах, беззаконие в реакциях. Это Божья благодать. И посмотрите, и мы очень часто не видим этого, когда Бог сверхъестественным образом вмешивается в эти обстоятельства. Вот что значит слова, что Он не допустит сверхсил. Он ставит обстоятельства так, чтобы выявить эту проблему, чтобы заставить Авраама увидеть, ты зависим от меня. И здесь же помогает. Помогает удивительным образом. Так что фараон не просто освобождает Сару. Посмотрите, что он делает. Он берет и говорит, и дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Он никак не наказал Авраама за то, что Авраам, ну, фактически обманул его. Что-то подобное пережил апостол Петр. Его маловерие проявилось в том, что он в другой ситуации. Помните, когда он устрашился бушующих волн? Когда он по слову Христа пошел по воде, вот, и когда он стал смотреть на волны вместо того, чтобы смотреть на Христа, он потерял точку опоры. В этот момент Христос стал единственной точкой опоры для него. Посмотрите, Матфея 14 глава. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к нему, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Вот это вот понимание зависимости. Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему, посмотри, что Христос говорит, маловерный. Вот это точка, где Петру не хватило веры. То есть наша жизнь – это сплошная тренировка веры. Понимание зависимости от Бога – очень важная составляющая веры. Помните, когда апостол Петр имел какую-то проблему? Мы точно не знаем, с чем она была связана, или с его физическими недостатками, или с людьми, которые его атаковали. Вот. Но он молился о том, чтобы Бог освободил его от этого. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих мы читаем. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился, то есть чтобы не потерял осознание зависимости от Бога. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается в немощи, то есть тогда, когда есть понимание зависимости от Господа. Заметьте, это даже апостолу Павлу нужно было. А тем более это нужно нам. Здесь мы подходим к третьему элементу духовной значимости слабости. Духовные слабости открывают возможности для роста. Они смиряют, они показывают, что мы зависимы от Господа. И они открывают возможности для роста. Мы уже отмечали, что осознание зависимости от Бога – это крайне важное условие для духовного роста. В жизни Авраама это выразилось в его последующих действиях. Посмотрите, пожалуйста, 13 главу, первые 4 стиха. В 13 главе мы видим, что Авраам возвращается туда же, откуда он ушел. Уже нет проблемы голода. Нет, он просто доверяет Богу уже там. «И поднялся Авраам из Египта». Поднялся – это, понимаете, он был в Египте, внизу поднимается, то есть он поднимается сюда, в Ханаанскую землю. «Со всем, что было у него, и Лот с ним на юг», то есть южную часть Ханаана. «И Авраам был очень богат, скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где был прежде шатер его между Вифилем и Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, И там призвал Авраам имя Господа. То есть речь идет о том, что Авраам, понимая свое состояние, возвращается на прежнее место и возвращается к поклонению Богу. Если вы посмотрите дальнейшие главы, дальнейшая история говорит о том, что вот этот провал, он послужил нескольким серьезным шагам веры. Или же после этого провала Авраам, правильно прореагировав на него, он теперь действует очень серьезно. Посмотрите, в 13 главе мы видим, как он великодушно уступает Лоту более подходящие для скотоводства земли. Затем в следующей главе мы видим, как он освобождает своего племянника из плена. Для этого нужно было победить 5 царей, которые его взяли в плен, Лота и тех, кто был вокруг него. Дальше мы читаем интересную историю встречи с Мелхиседеком, когда Авраам, он дает 10-ю часть из всего, что у него есть, Мелхиседеку. Дальше после этого Мелхиседек, он благословляет Авраама. Здесь же Авраам проявляет благородство, когда отказывается взять какую-либо добычу из того, что они захватили, когда царь Содомский ему предлагает. И завершается вот эта часть истории таким ярким триумфом в 15 главе, когда Бог заключает официальный завет. Вот очень интересно. Бог не заключил с Авраамом завет в 12 главе, сразу, когда он призвал. Он сказал ему обещание. А заключается им завет после определенного роста Авраама, после определенного испытания для него. Мы видим эту же картину в ситуации с апостолом Петром. Правильная реакция на его падение, на его провал, она привела к тому, что Иисус, встретившись с ним после воскресения, поручает Петру огромнейшую ответственность – пасти церковь. 21 глава Евангелия Иоанна, мы читаем 17 стих, говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец мой». Посмотрите, что он говорит дальше. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочет». Вы знаете, о чем здесь говорит Иисус? Иисус говорит о силе веры Петра, которая будет у него там в конце его жизни, когда он способен будет противостать тем, кто его будет казнить, когда его арестуют. И он говорит об этом в свете того, что только что произошло, вот несколько дней, когда Петр отрекся от Христа. Итак, две вещи мы уже отметили, и коротко еще несколько слов о последнем. Мы говорили о неизбежности слабости, мы говорили о духовном значении слабости. Давайте несколько слов о преодолении слабости. Дело в том, что есть одна такая крайность. Люди, одна категория людей, одна часть людей, они никак не хотят признавать свои слабости и сразу же get defensive, то есть защищаются, когда кто-то намекает на слабости. Другая категория людей бахвалятся своими слабостями. Люди, которые говорят: ну вот я такой, ну вот, ну это моя слабость, это вот, вот так вот просто у меня. И одно, и другое положение не библейское, не Божье положение. И одно, и другое положение не помогает. То есть вместе с тем, что слабости неизбежны, они никогда не являются, не могут быть нормой для верующего человека. Всякий раз, когда мы обнаруживаем свои слабости, в настоящем верующем человеке всегда будет внутренняя энергия, внутренний стимул к тому, чтобы это исправить. Это очень важный элемент христианской жизни. Все верующие люди имеют слабости, но одних эти слабости ведут к укреплению их веры, других – к ослаблению и разрушению жизни. В истории Авраама, так же, как в истории других библейских персонажей, мы можем увидеть несколько важных принципов, которые помогают нам найти ответ на этот вопрос. Почему так происходит? Почему слабости одних, они становятся инструментом укрепления, слабости других, наоборот, разрушают человека в конце концов? Самый первый принцип – это общее посвящение Христу. Как это было, выглядело в жизни Авраама? В жизни Авраама его все было движимо вокруг обетования, которое Бог ему дал. Он не знал еще Христа, он не знал еще, каким будет Мессия, он не знал, как он придет. Но у него было обещание Бога о том, что Мессия будет, о том, что через тебя, ты через семя твое, в семени твоем благословятся все народы. И это было главным доминирующим вектором в его жизни, фактором, который управлял его жизнью. Посмотрите, что говорится в послании к евреям об Аврааме. 11-8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть у него есть посвященность Богу настолько, что он свою жизнь направляет к Божьему обещанию. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». В 15 стихе. «Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному». То есть вот это общее устремление жизни. Да, у него были провалы и слабости. Но эти слабости, которые не отменили его общего посвящения жизни, он посвящен обетованию, которое он получил. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Это определяет качество нашей жизни. Вот есть люди сегодня, люди, которые сфокусированы на небесном и на Божьем. Да, они будут проваливать где-то, да, у них есть слабости. Но каждая эта слабость будет инструментом для роста. И есть другие, которые тоже здесь, возле церкви. Но их внутренняя направленность совершенно не на обетование Божие. Апостол Павел писал об этом как-то Филиппийцам, 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном». Они верующие, или, так скажем, выдают себя за верующих. Но они мыслят не о Христовом, а не о земном мысли. Он представляет здесь два разных направления людей. Две группы. Одна группа людей считает себя верующими, вторая считает, но одни живут, ожидая небес, другие мыслят о земном. У этих двух категорий людей будет разная реакция на слабости. Второй элемент, когда мы говорим о преодолении слабости. Первое – все определит наше посвящение, кому мы посвящены. Второй элемент – это признание. И вот здесь возникает разница. Мы видим разницу между тем, как признает свою проблему Петр и как признает свою проблему Иуда. Признание слабости. Когда Давид после обличения пророком Нафаном увидел ужас своего поступка с Версавией, он упал на землю и плакал 7 дней. Он написал 2 псалма, которые пели в храме. 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот, изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». И помните, совсем иной была реакция Саула, когда он не полностью повиновался Богу и не уничтожил все заклятое, что Бог повелел уничтожить. И когда пророк то же самое, Самуил приходит и обличает его, помните реакцию Саула? Он начинает оправдываться, всячески оправдываться. В результате теряет свое царство. Важно отметить, что каждый наш провал осложняет нашу жизнь. Каждый. Но он может, эта сложность может послужить нашему росту или может послужить дальнейшему падению. И третье. Последнее, что мы видим здесь, преодоление слабости начинается с общего посвящения Христу, дальше с признания, настоящего признания факта того, что произошло. И третье – возвращение к Богу. Возвращение к поклонению Ему, к покаянию, возвращение к служению Богу, Посмотрите еще раз на эти слова в 13 главе, 4 стих. «И там призвал Авраам имя Господа». Если обнаружение слабости не ведет к возвращению Богу, оно послужит не укреплению жизни, а разрушению ее. Так произошло с Иудой, мы говорили, вместо того, чтобы вернуться ко Христу и просить у Него прощения, он идет в храм и несет туда деньги, которые он получил. Это ключевое отличие разных подходов к своим слабостям. Когда-то в книге «Притчи» было написано, 24 глава, 16 стих, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Заметьте, человек, который принадлежит Богу, да, он падает, но он обязательно встает. А нечестивый впадет, и то, что он упал, приведет его к окончательной погибели. Перед тем, как мы помолимся, несколько выводов хотел сделать. Первое. Слабости неизбежны в жизни верующих людей. Нам нужно это понимать. Это то, что является частью, естественной частью духовного процесса в жизни каждого. Второе. Слабости – это недоверие Богу в конкретных сферах жизни. Любая слабость – это нехватка веры в этой точке жизни. Третье. Слабости – это Божий инструмент, который взращивает наше смирение и нашу зависимость от Бога. И четвертое. Правильная реакция на слабости, признание, покаяние, возвращение к поклонению Богу и служению Ему – это то, что необходимо для того, чтобы мы могли использовать слабости для нашего роста.